Сегодня мы начинаем новую серию, серию, которая называется «Шаги». Шаги превращают наши мечты в цели в нашей жизни. На протяжении ближайших 4 недель мы будем говорить о том, кто мы такие, как церковь, к чему мы призваны, что является нашим видением, что является нашими ценностями, как построено вообще все то, что происходит в нашей общине. Более подробно мы будем говорить об этом в субботу, 18 января, для тех, кто хочет стать членом церкви, для тех, кто готов принять это решение, для тех, кто хочет просто узнать больше информации о том, кто мы такие, мы посвятим 4 часа только этому. И после этого семинара вы можете принять решение, хотите вы стать частью, хотите вы стать членом Московской Библейской Церкви или нет. То есть не обязательно, что то, что вы пришли на семинар, это сразу означает, что вы хотите стать членом Церкви. Можете подумать. Одна из очень важных вещей как раз в нашей Церкви – это то, что все, что мы делаем, построено в виде шагов. Почему? Потому что у каждого из нас есть мечты. Если вы получили бюллетень на входе, там буквально вот первый вопрос – это «О чем вы мечтаете?». Новый год – это такое время, когда все о чем-то мечтают. Все мечтают о том, что они в новом году будут жить по-другому, они будут Библию читать более регулярно, чем они читали ее когда-либо до этого. Поэтому книга «Бытие», первая глава – это самая читаемая глава, по-моему, вообще для всех христиан. Все христиане начинают читать «Бытие», первую главу, и тут же заканчивают как бы на этом. Все, дальше этого мечты не простираются. Кто-то мечтает похудеть, поэтому в спортивных залах такие великолепные скидки в это время года, все покупают себе абонементы, потому что они думают, что все, я буду спортивным, я буду подтянутым. Это длится тоже обычно до конца праздников, когда люди понимают, что они не будут ни спортивными, ни подтянутыми, а винегрета как-то, ну, сам рассосется, будем надеяться, к майским праздникам. Кто-то мечтает, что у него в этом году все будет по-другому в семейной жизни, в работе. О чем мечтаете вы? Тот бюллетень, который у вас, это бюллетень, который останется у вас. Вы можете написать сейчас, у вас на рядах есть карандашки, вы можете написать сейчас, о чем мечтаете вы. Потому что все, о чем мы будем говорить на ближайшие несколько дней, это о том, что шаги, постепенные, последовательные действия превращают наши мечты в те цели, к которым мы стремимся. В те цели, о которых мы не просто мечтаем, но цели, к которым мы постоянно движемся. Нам свойственно распыляться. Нам свойственно обращать внимание на какие-то новые вещи, новые идеи, новые проекты и терять фокус, терять вот эту вот целеустремленность. Нам свойственно это. Поэтому важно не только то, о чем вы мечтаете, но вот рядом с вашими мечтами напишите сейчас, что вы делаете для того, чтобы эти мечты стали реальностью. Какие шаги вы делаете для того, чтобы ваши мечты стали реальностью в вашей жизни? Какие последовательные, постепенные действия? Потому что без этого мечты так и останутся мечтами. Именно эти шаги делают их целями. Именно эти шаги помогают нам претворять эти мечты в жизнь. Именно они, последовательные, постепенные действия. Принцип этот применим не только к жизни общины. Мы будем говорить про видение нашей церкви, о том, каким образом мы организовали шаги, каким образом мы организовали стратегию в нашей церкви. Но принцип этот применим также и к жизни индивидуума, также и к жизни отдельного человека. Если вы сегодня в первый раз в Московской Библейской Церкви, вам повезло. Вам повезло, потому что сегодня с самого начала вы сможете увидеть все то, что находится за кулисами нашей церкви. Вы сможете увидеть как бы нашу стратегию. Мы открываем все карты, говорим, вот кто мы такие. Вы сможете сразу для себя понять, кем является наша община. Одна из вещей, которая очень важна, это то, что вот этот принцип шагов, это не просто какой-то стратегический принцип. Это принцип, который лежит в том числе в основе веры. Это то, что мы видим на страницах Священного Писания. Давайте в почтении Слова Божьего встанем сейчас, прочитаем 33-й Псалом, буквально 2 стиха. Давид пишет: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Благословен тот, кто ищет прибежище у Него. Бойтесь Господа, святые Его, ведь кто боится Его, ни в чем не нуждается». Обратите внимание на вот эти шаги. «Вкусите» – первый шаг. «Увидите» – второй шаг. «Благословен тот, кто ищет прибежище» – третий шаг. «Бойтесь» – четвертый шаг. Постепенно, шаг за шагом, Давид приглашает нас присоединиться к этому путешествию веры, узнать, кто такой Господь. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, Помоги каждому из нас делать эти шаги веры. Помоги каждому из нас доверять Тебе больше. Помоги каждому из нас не просто мечтать, но ставить цели в жизни, стремиться к этим целям и притворять их в жизнь. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. 33-й псалом является удивительным памятником древней литературы. С одной стороны, это действительно произведение искусства. Псалом написан в виде акростиха, то есть каждый последующий стих начинается со следующей буквы еврейского алфавита. То есть весь псалом построен по алфавиту. Алиф, бейт, гимл, далит. Это все равно, что если бы на русском языке, на в переводе, каждая следующая строчка начиналась бы А, потом Б, потом В, потом Г. Это очень тщательно продуманный псалом. Очень красивый псалом из-за этого. Но также псалом интересен и тем, что Давид пишет его после того, как он оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, Давид бежит от Саула, от царя, который преследует его, пытается спасти свою жизнь. И когда он убегает от него, он убегает ко двору филистимского царя Ахиша. Он пытается скрыться у врага Саула Ахиша, но также Ахиш является и врагом Давида. И как только Давид оказывается при дворе филистимского царя, то тут же все придворные начинают задаваться вопросом, а не тот ли это Давид, о ком складывали песни? Не тот ли это Давид, о ком пели, что Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч? Кого? Филистимлян. И Давид понимает, что он попал в капкан. Он понимает, что выбраться ему из этого капкана невозможно. Он между молотом и наковальней. И вот интересно, что мы привыкли думать с вами о вере с точки зрения противопоставления веры и разума. Мы привыкли к тому, что нужно совершить вот этот вот скачок веры, прыжок веры. Очень часто мы слышим, тебе нужно просто поверить. Тебе нужно просто поверить в Бога. Тебе нужно просто попробовать это. Давид, оказавшись в безвыходной ситуации, оказавшись в самой трудной ситуации в своей жизни, потому что он понимает, что и к Саулу он не может вернуться, и у Ахиша он не может оставаться. И вот в этот момент Давид притворяется безумным. Он начинает вести себя как безумный, он прикидывается сумасшедшим, только для того, чтобы его выкинули от двора Ахиша. И Ахиш его выгоняет в конце концов. Он говорит о том, кого вы ко мне привели, неужели у меня не хватает сумасшедших у меня при дворе? И выбрасывает Давида. Но даже в этой безвыходной ситуации Давид не говорит «просто поверь». Давид говорит «сделай первый шаг, вкусите, попробуйте, узнайте, сделайте первый шаг». Даже в этой ситуации он думает о вере с точки зрения именно шагов, а не того, что нужно погрузиться в эту пучину. О чем мечтаем мы? О чем мечтаем мы, как Московская Библейская Церковь? Мы мечтаем о том дне, когда, собравшись за рождественским ужином, наши родители будут читать нашим детям рождественскую историю в Евангелии. Потому что для большинства из нас, мы не выросли в христианской семье. У большинства из нас нет верующих родителей. Большинство из нас выросли в атеистической среде или в среде, где, ну, может быть, христианство как-то терпелось, но вряд ли кто-то читал Священное Писание. Поэтому это мечта для нас. Мы мечтаем о том дне, когда мы можем встретиться с нашими коллегами по работе, и наши коллеги по работе будут рассказывать нам о том, что они прочитали в Библии, о том, чему Бог учит их сейчас. Мы мечтаем о том дне, когда вместе с нами здесь, на этих скамьях, будут сидеть наши друзья, друзья, которые далеки от Бога сейчас. Это все наши мечты. Но мы не просто мечтаем об этом. Мы мечтаем о том, чтобы в вечности эти люди были с нами в раю. Я рассказывал уже много раз, для меня это один из самых важных, может быть, самое важное переживание в жизни, когда на третьем курсе института я спорил с отцом по поводу веры. Мы проспорили часа три, наверное. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что спор этот просто вот спор двух людей, который один пытается доказать другому, что он умнее. Когда я сказал отцу, что я не пытаюсь доказать, что я умнее, ты гораздо умнее, чем я. Ты гораздо большего добился, ты намного большего добился, чем я. Смысл только в одном, в том, что я верю в то, что есть рай, есть ад. Я верю в то, что сейчас, вот в том состоянии, в котором ты сейчас, ты будешь в аду. Мы будем разделены в вечности. И я настолько сильно люблю тебя, что я не хочу этого. И это единственная причина, почему я спорю. Это единственная причина, почему я приглашаю тебя в церковь. Это единственная причина, почему я хочу, чтобы ты прочитал Евангелие. Единственная. Мы мечтаем о том дне, когда мы будем знать, что наши близкие, наши родные, наши коллеги будут вместе с нами в раю. И поэтому все, что мы делаем в церкви, все, что мы делаем в Московской Библейской Церкви, это мы выстраиваем шаги для того, чтобы вот эти мечты стали целями, для того, чтобы из целей они превратились в реальность. Стратегия Московской Библейской Церкви очень простая. Есть два слова, которые описывают буквально все, что мы делаем. Круги и комнаты. Круги, можете записать себе в ваших бюллетенях, круги показывают путь индивидуального духовного роста. Именно это слово пропущено у вас. Круги показывают путь индивидуального духовного роста. Это своего рода карта. Комнаты создают атмосферу, способствующую этому индивидуальному духовному росту. Комнаты – это контекст служения. Все, что мы делаем, это стараемся притворить в жизнь слова Давида. Вкусите, и вы увидите, как благ Господь. Сделайте первый шаг. Сделайте первый шаг на пути познания Его. Когда мы говорим про круги, мы говорим о том, что наша первая целевая аудитория – это горожане, это люди, которые находятся за пределами Московской Библейской Церкви. Люди, которые никогда не читали Священного Писания. Люди, которые не совсем, может быть, отдают себе отчет в том, что такое Рождество и почему его празднуют. Мы хотим, чтобы эти люди сделали первый шаг. Мы хотим, чтобы они просто пришли в церковь. Чтобы они просто пришли, чтобы они вернулись, чтобы они были прихожанами. Поэтому все, что мы делаем, мы стараемся делать таким образом, чтобы это было, с одной стороны, интересно верующим людям, но с другой стороны, чтобы это было понятно, чтобы это было просто для тех, кто пришел первый раз. Или для тех, кто, может быть, не был в церкви 3-4 года, 5 лет. Для нецерковных людей. Наше богослужение – это богослужение для нецерковных людей. Именно этим мы отличаемся от многих других церквей. Община – это люди, которые доверили свою жизнь Христу. И сегодня мы как раз будем говорить очень много о том, как сделать этот шаг между тем, чтобы быть просто прихожанином и стать частью общины. Члены церкви, те, кто посвятил себя поместной общине, именно поэтому мы проводим семинар, для того, чтобы объяснить, как это делать. Добровольцы, те, кто возрастает духовно, служит в церкви, наконец, последние, посланники, люди, которые идут в мир для того, чтобы рассказывать о Христе. Я понимаю, что если вы пришли в церковь первый раз, вот все это может быть слегка страшно, потому что выглядит как четко продуманная стратегия для того, чтобы завлечь вас, для того, чтобы оставить две мысли. Первое, если бы это была действительно четко продуманная стратегия для того, чтобы задержать вас здесь, мы бы не рассказывали об этом. Никто не делится своими секретами. Мы делимся этим, потому что вот вторая вещь очень важная. Для нас важно, чтобы вы нашли ваши взаимоотношения с Богом, чтобы вы примирились с Богом, чтобы вы были частью поместной общины, не обязательно нашей. Не обязательно нашей. Если вы придете к Богу сегодня на богослужении, если вы покаетесь сегодня на богослужении, и после этого будете поклоняться Богу, будете возрастать духовно в другой общине, слава Богу. Если это будет русский православный храм, слава Богу. У нас очень хорошие отношения с православной церковью. Для нас это не важно. Для нас важно, чтобы вы примирились с Богом. Для нас важно, чтобы вы пришли к Богу. Для нас важно, чтобы вы возрастали духовно. И если вы решите остаться в нашей общине, у нас есть шаги для того, чтобы помочь вам возрастать духовно. Мы специально продумываем все в категориях именно шагов. Если вы посмотрите в ваших бюллетенях сейчас, вы увидите, что служение называется «Следующий шаг». Дискуссионные группы называется «Следующий шаг». Здесь написано о том, что если вам понравилось на богослужении, и вы хотите сделать следующий шаг, здесь описаны эти шаги. Как можно стать частью служения? Каким дискуссионным группам можно присоединиться? Контактные телефоны, время, когда проходят эти группы. Кто-то, видимо, решил Андрею Башкирову прям позвонить сейчас. Увидел его телефон и решил прямо на богослужение. Зачем откладывать в долгий ящик? Можно же позвонить прямо сейчас, узнать у него, как присоединиться к малой группе. Все это делается в категориях именно шагов. Комнаты – это то, как мы выстраиваем наше служение. Все служения мы делаем таким образом, чтобы создавать атмосферу, которая способствует тому, чтобы люди делали последующие шаги. Мы говорим о том, что мы начинаем на улице. Мы говорим о том, что мы начинаем служение там, где горожане. Мы говорим о том, что мы берем на себя инициативу в том, чтобы рассказывать людям о Христе. И потом следующий шаг, прихожие, мы встречаем наших гостей на нашем богослужении. Я много раз уже приводил этот пример, что в нашей семье мы с Сашей с самого начала сразу договорились о том, что мы будем встречать друг друга в прихожей. Когда я возвращаюсь, она встречает меня. Когда она возвращается, я встречаю ее. Мы встречаем друг друга в прихожей. Мы встречаем наших гостей в прихожей. И не приведи Господь мне не выйти к гостям, которые пришли к нам в прихожую. Я потом еще долго буду слышать о том, что я не вышел к нашим гостям и вел себя очень неприлично. Мы встречаем наших гостей в прихожей. Наше богослужение – это то место, где мы встречаем наших гостей. Мы не просто выстраиваем богослужение для нецерковных людей. Мы встречаем их здесь, знакомимся с ними здесь. Мы проводим специальное чаепитие после богослужения, чтобы люди, которые пришли в первый раз, могли задержаться, могли попить чаю вместе с нами, могли узнать нас поближе. Мы все это делаем специально. Гостиная. Мы приглашаем наших гостей сделать следующий шаг, придя на служение, отвечающее именно их нуждам. Наше подростковое служение, наше служение женское, наше служение бизнесменам, молодым специалистам, наше детское служение. Все это следующий шаг, гостиная. Но очень важно для нас, самое важное, это чтобы в конечном итоге люди оказались на малых группах. Чтобы в конечном итоге люди оказались на этих дискуссионных группах, потому что именно там мы можем узнать друг друга лучше. Именно там мы можем услышать ответы на молитвы. Именно там мы можем молиться друг за друга. Вкусите и увидите, как благ Господь. Сделайте первый шаг. Четыре шага, о которых мы будем говорить, которые превращают мечты в цели. Покаяние. На словах мы стремимся к одним целям, но наша жизнь на самом деле говорит совсем о другом. Поэтому первый шаг, о котором мы будем говорить сегодня, это разворот в жизни, когда мы поворачиваемся лицом к нашим мечтам. Второе – посвящение. Мы становимся тем, чему мы себя посвящаем. Об этом мы будем говорить на следующей неделе. Возрастание. Если мы повернулись лицом к Богу, если мы стремимся к Высшему, то мы будем возрастать духовно. Мы будем становиться все больше и больше похожими на Него. Четвертый шаг – служение. Я недавно прочитал книгу, которую все, по-моему, прочитали еще года полтора назад, как минимум, по рекомендации Дмитрия Герасимова, я прочитал биографию Стива Джобса, которую написал Айзексон. И меня меня впечатлил один момент, когда Стив Джобс убеждает Джона Скалли стать генеральным директором Apple. Он говорит ему: ты всю оставшуюся жизнь будешь продавать подслащённую воду, потому что в тот момент Скалли был президентом Pepsi. Или ты попробуешь изменить мир? И когда я прочитал это, я подумал, почему никто не обратился к Джобсу и сказал: ты всю жизнь будешь продавать железки, которые потом выйдут из моды, которые через пять лет они настолько устареют, что будут совсем не крутыми? Или ты действительно попробуешь изменить мир? Или ты действительно попробуешь рассказать людям о том, как они могут быть другими? Если цели в жизни недостаточно большими, то рано или поздно мы просто потеряем вкус жизни. Именно поэтому мы говорим о служении, потому что истинно большие цели выходят за пределы, далеко за пределы одной жизни. Поэтому мы и говорим о служении. Если вы еще не знаете Господа, если вы далеки от Него, мы приглашаем вас сегодня сделать первый шаг. Мы приглашаем вас сегодня в это путешествие. Вкусите. Сделайте первый шаг. И вы увидите, насколько благ Господь. Первый шаг – это покаяние. Можно декларировать массу вещей. Можно декларировать о том, что я за здоровый образ жизни и питаться при этом в Макдональдсе. Моя жизнь не соответствует тому, что я декларирую. Можно декларировать, что я хочу семью. Я недавно встречался с моим другом, который мне рассказывал о своей мечте. Он говорит: ты знаешь, я мечтаю о том, что в конце жизни вот я буду дома у себя, окружен внуками, может быть, правнуками, и они все будут вот вокруг меня. И я мечтаю о такой семье. Я на него смотрю и говорю: слушай, потому что буквально полтора часа до этого мы разговаривали с ним о том, что он живет с девушкой, с которой вроде бы он не хочет расставаться с одной стороны, но с другой стороны устал от этой девушки. И я его спрашиваю, говорю, вот в этой мечте, кто рядом с тобой? Кто твоя жена, которая стоит рядом с тобой? Говорит, я не знаю. Я говорю, подожди. Ты говоришь вот о том, что ты стремишься к этому, но при этом живешь сейчас с девушкой, которая, скорее всего, не будет твоей женой. Потому что вы живете уже 6 лет вместе. Твои мечты не соответствуют тем шагам, которые ты делаешь. И в жизни каждого из нас очень часто повторяется именно эта картина. Поэтому прежде чем двигаться дальше, нам требуется разворот на 180 градусов. Мы недавно как раз с женой вернулись, буквально в пятницу вернулись из путешествия. И одна из частей, которую мы делаем, мы очень много ходили пешком. И часто ходили пешком по такой горной местности. Я как сейчас помню, как Саша так вот, сломя голову, ломанулась вперед, так быстро очень пошла вперед. И я думаю, Сашуль, каждый шаг, который ты делаешь, нам нужно будет сделать обратно. Поэтому каждый шаг сейчас с горы нам нужно потом будет делать в гору обратно. И очень часто то же самое происходит в жизни. Мы делаем шаги вперед, 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 как можно дальше уходя от нашей цели. Нам нужно остановиться. Нам нужно развернуться. Покаяние поворачивает нас лицом к нашим мечтам. Покаяние разворачивает нас. В 5 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, обличает ее. Это реальный случай, мы рассмотрим сегодня реальный случай из древнего мира, реальный случай покаяния. Обращаясь к ним, он говорит, в действительности говорят, что среди вас есть случай такого распутства, какого не знают даже язычники, а именно, что один из вас живет со своей мачехой, а вы возгордились. Они возгордились, потому что они говорили о том, что наша церковь, наше общение, столько благодати, столько милости, столько прощения. У нас даже есть человек, который спит с мачехой, который спит с женой своего отца, и мы принимаем его. И Павел обличает их, он говорит, вы возгордились. Не следует ли вам вместо этого опечалиться и исключить из вашего общения человека, который сделал такое дело? Хотя я и не присутствую с вами телесно, но духом я с вами. И уже решил, как вы должны поступить с этим человеком. Когда соберетесь вместе во имя нашего Господа Иисуса, а я буду духом с вами, и с нами будет сила Господа нашего Иисуса, вы должны предать этого человека сатане, чтобы его тело было сокрушено ради спасения его духа в день Господа. Павел говорит, вы должны выгнать этого человека из вашей церкви. Суровые слова. Кажется, жестокие слова. Но эта жестокость имеет под собой одну цель. Разбудить. Разбудить человека, который настолько погряз в сети собственных ошибок, что уже не замечает, что происходит. Продолжая дальше, Павел говорит, вам нечем хвалиться. Разве вы не знаете, что малое количество дрожжей может заквасить все тесто? Избавьтесь от старой закваски, чтобы вам быть новым, пресным тестом, каковым вы и должны быть. Ведь Христос, ваш пасхальный ягненок, уже принесен в жертву. Поэтому давайте будем праздновать не со старой закваской порочности и зла, а с пресным хлебом чистоты и истины. Павел пытается пробудить общину, которая уже не замечает. Уже не замечает, что происходит. Один грех. Мы часто смотрим на какие-то богословские аспекты, мы обращаем внимание на то, что означает предать сатане. Давайте посмотрим сегодня на другое. Давайте посмотрим сегодня на поломанные жизни. Один грех, который разрушает отношения сына и отца, может быть, разрушает до конца их жизни. Один грех, который разрушает связь мужа и жены. Один грех, который разрушает атмосферу в общине. Один грех, который разрушает свидетельство в церкви. Попробуйте пригласить кого-то в такую общину. Никто не пойдет. Потому что ждешь от церкви совсем другого. Один грех. И кажется, что выхода нет. И вряд ли кто-то мечтает о такой ситуации. В этом как раз проблема, что когда мечты остаются мечтами, в какой-то момент мы перестаем мечтать. Мы перестаем верить, что может быть по-другому. Мы перестаем верить, что может быть по-другому в моей жизни. Мы соглашаемся с тем, что ничего другого в моей жизни уже быть не может. Соглашаемся с этим. Так часто мы оказываемся в сетях. В сетях собственных ошибок. В сетях последствий собственных ошибок, которые были осознанным или неосознанным выбором в нашей жизни. В сетях не просто собственных ошибок. Самое неприятное в ошибках, самое неприятное в грехах, это то, что мы их повторяем раз за разом, раз за разом. И никак не можем выпутаться. Никак. Как раз в этой поездке, где мы были с супругой, в один вечер я потерялся. Мы жили в старой части города, в Сефилье. Я припарковал машину, потом попытался перепарковать машину. Мне казалось, что я единственный человек в Севилье, который пытается правильно припарковать машину, потому что где парковаться было вообще непонятно. Я парковался где-то далеко за старой частью города. Не смог найти место, вернулся в старый город, припарковал машину в старом городе, вышел из машины и понимаю, что я не знаю, где я. Ну, приблизительно я так понимаю, куда мне нужно идти. Через полчаса я понял, что я не понимаю, куда мне нужно идти. Я решил, что я не буду типичным мужчиной. Я подойду к полицейскому. Я спрошу у полицейского, я смирюсь перед этим, я спрошу у полицейского, куда мне нужно идти. В Испании не говорят по-английски. Если в России вы подойдете к любому человеку, вы можете подойти, не знаю, там, к дворнику из Средней Азии, да, он попытается вспомнить 2-3 слова на английском языке для того, чтобы ответить вам на том языке, на котором вы с ними разговариваете. Испанцы, они сразу как-то отвечают вам по-испански, считая, что вы должны говорить по-испански. Я подошел к полицейскому, он мне что-то объяснил, я говорю, извините, no hablo español, то есть вообще. Он на ломаном английском мне говорит, знаешь... как бы это сказать, много-много-много улиц. Так думаю, хорошо. Говорит, много-много-много улиц, и тебе налево. Я думаю, ладно, хорошо, я разберусь, много-много улиц, потом налево. Он говорит, много-много улиц, тебе налево, и там увидишь еще одного полицейского, спроси у него. Я, наверное, кругов 10 сделал по старому городу. И вот говоря про ошибки, да, честное слово, может быть, потому что я думал так много об этой проповеди. Но где-то на 6-м круге, когда я возвращаюсь и понимаю, я так прохожу мимо машины, думаю, о, как интересно, машина очень на мою похожа. Подождите, это и есть моя машина. Это я, значит, еще один круг нарезал вокруг своей машины, и я не знаю, где я. Очень часто в жизни происходит то же самое. Мы настолько потеряны, что мы повторяем одни и те же ошибки. Мы возвращаемся на один и тот же круг. И мы не отдаем себе даже отчет в этом. В конечном итоге, в этот момент, кстати, я написал смс своей жене о том, что я потерялся, скоро буду. Она пошла меня искать без карты, тоже потерялась. Мы нашлись где-то только к часу ночи. Апогеем всего были две вещи. Первое, это когда я подошел к человеку, который, я понял, так был слегка... под шофе, спросил у него, где находится моя улица, он говорит, тебе прямо. А я смотрю, там, знаете, как бы прямо не получается, то есть там такой перекресток, где либо налево, либо направо, потому что прямо там дом. Я ему говорю, извините, налево или направо? Он говорит, прямо. Я говорю, а левее прямо или правее прямо? Он так смотрит на меня такими глазами, измученными нарзаном, и говорит, прямо? Я говорю, прямо нельзя, налево или направо? Он говорит, прямо. И то же самое происходит с нами. Мы теряемся, мы спрашиваем у наших друзей, они не могут нам помочь. Мы повторяем ошибки раз за разом, и постепенно это превращается в наш образ жизни. И нам кажется, что выкарабкаться из этого нельзя. Все цели в такой момент превращаются в мечты. Мечты о браке, мечты о семье, мечты о хорошей работе. Просто в мечты. Просто в мечты, потому что нам нужно сделать первый шаг. Нам нужно развернуться, нам нужен этот поворот, нам нужно повернуться лицом к Богу. Это первый шаг к новой жизни. Покаяние – это разворот для тех, кто уже давно с Богом. Я знаю, в такие моменты, когда говорят о покаянии, очень легко, знаете, выключиться, подумать о том, что, ну, этот разговор о покаянии, это для людей, которые пришли в первый раз. Для меня последние две недели, честно, они были каким-то удивительным временем с Богом. Не потому, что я очень много читал Библию, не потому, что я очень много молился, но каким-то образом Господь показывал мне все прошлые ошибки в моей жизни. Показывал мне все вещи, в которых я пошел на компромисс с собой, в которых я пошел на компромисс со своей верой, покаяние, разворот. Он необходим не только людям, которые еще не сделали этот первый шаг. Он необходим каждому из нас. Каждому из нас. Именно поэтому апостол Павел раз за разом использует этот образ: «Оденьте нового человека, живите по-новому, преображайтесь обновлением ума вашего. Живите в соответствии с вашей верой. Повернитесь лицом к Богу. Повернитесь лицом к вашим мечтам». Во втором письме Коринфской церкви мы видим, что человек раскаялся в своем грехе. И Павел говорит: «Я не сожалею о том, что написал вам такое письмо, пусть оно и огорчило вас. Конечно, сперва я об этом пожалел, так как видел, что письмо вас огорчило, пусть лишь на ненадолгое время, но сейчас я рад. Я рад, потому что вы чувствуете себя виновными, но потому что ваша печаль привела вас к раскаянию. Ваша печаль была от Бога, так что мы вам не причинили никакого вреда. Печаль от Бога приводит к покаянию». Господь затрагивает наше сердце, и это приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет ко спасению и уже не оставляет никакого места для сожаления. Но печаль этого мира ведет лишь к смерти. Павел описывает эту ситуацию и говорит о том, что «Да, я знаю, что я причинил вам боль. Да, я знаю, что вам было очень трудно. Но эти трудности, эта печаль привели к тому, что вы повернулись лицом к Богу. Они привели к развороту в вашей жизни». Все сожалеют. Все сожалеют и часто путают покаяние именно с сожалением о содеянном. Все сожалеют, особенно те, кого поймали за руку. Все сожалеют. Даже люди, которые говорят о том, что они ни о чем не жалеют. Больше всего меня веселят люди, которые говорят: «Я ни о чем не жалею в своей жизни. Я не жалею о всех ошибках, которые я сотворил в своей жизни. Я ни о чем не жалею. И если бы мне пришлось прожить жизнь еще раз, я бы повторил все то же самое». А я бы не хотел повторять все то же самое. Я бы хотел учиться быстрее. Я бы хотел учиться на своих ошибках быстрее. Я бы не хотел повторять одни и те же ошибки столько раз, сколько я их повторял. Все сожалеют, просто не все верят, что может быть по-другому. И сегодня, когда мы говорим о покаянии, то, что останавливает нас, больше всего нас останавливает то, что мы не верим, что может быть по-другому. Может быть. Может быть. Покаяние – это первый шаг. Это первый шаг, когда мы поворачиваемся лицом к Богу, когда мы поворачиваемся к лицом к нашей цели. В Ветхом Завете на иврите слово «покаяние», оно отображает две идеи. Первое – это поворачиваться, второе – это сожалеть. Как раз то, о чем пишет апостол Павел. Но в Новом Завете на греческом это слово отражает еще одну очень важную истину. Оно тоже состоит из двух слов, оно состоит «после» и «размышлять». То есть покаяние говорит не только о том, что меняются наши действия. Покаяние говорит о том, что оно затрагивает наше сердце, наши чувства. И не только наше сердце и наши чувства. Покаяние затрагивает то, как мы думаем, оно затрагивает наши мысли. Бог благословил коринфян печалью. Он затронул их сердце. В результате они по-другому смотрели на грех. Бог изменил их мысли. Потому что они по-другому смотрели на грех, Бог преобразил их цели, то, к чему они стремились в жизни. И все это в совокупности и приводит к покаянию, к изменению судьбы человека. Все это в совокупности. Покаяние – это разворот. У вас в бюллетенях можете записать. Покаяние – это разворот сердца, целей, мыслей, действий, всего, что есть в нашей жизни. Покаяние позволяет нам повернуться лицом к Богу. Покаяние дает нам возможность развернуться к нашим мечтам, чтобы они стали нашими целями. Вкусите. Вкусите. Попробуйте. И вы увидите, насколько благ Господь. Попробуйте, и вы увидите, насколько благ Господь. Мы не знаем, смог ли отец простить сына. И мы не знаем вообще, как прощать такое. Мы не знаем, смог ли муж принять свою жену. Мы не знаем этого. Мы знаем, что грешник обрел свободу. свободу от цепей собственных ошибок, от повторения собственных грехов. Мы знаем, что он свободен. Мы знаем, что община обрела жизнь. В конце 7 главы Павел пишет: «Я рад, что во всем могу полагаться на вас». Это уже другая церковь. Это уже другая община. Покаяние преображает ее. Первый шаг. Первый шаг, который делает из прихожан общину. Из просто людей, которые пришли в церковь. Одно единое целое. Прощенных людей, доверивших свою жизнь Христу. В том же самом 33-м псалме. В конце псалма удивительные строки. «Много скорбей у праведного, но от всех их избавляет его Господь. Он все кости его сохранит, ни одна из них не будет переломлена. Погубит грешника зло, ненавидящие праведного будут осуждены. Господь спасает жизнь своих слуг, и никто, который у него ищет прибежище, не будет осужден. Господь спасает своих слуг». Именно эти строки 33-го псалма придут на ум евангелисту Иоанну, когда он будет описывать Христа, уже умершего. Когда к нему подойдут римские воины для того, чтобы переломить ему ноги, Иоанн напишет: «Они увидели, что он уже мертв, дабы сбылось пророчество. Ни одна кость его не будет преломлена». В этот момент Иоанн вспоминает этот псалом. В этот момент он вспоминает именно этот отрывок. Давид начинает с того, что «вкусите, сделайте первый шаг», а в конце, может быть, даже не отдавая себе отчета в этом, Давид пишет о Христе. Давид пишет о том, почему мы сможем найти прибежище в стихах, которые отражают смерть нашего Спасителя. Мы приходим к Богу по благодати. Просто так. И если мы доверили Ему уже жизнь, мы приходим к Нему по благодати. И если мы еще не сделали этого, мы приходим к Нему по благодати. Потому что в конечном итоге можно стараться думать по-другому, чувствовать по-другому, поступать по-другому, и ничего не будет получаться, просто не будет сил. Но если мы доверяем Ему, то мы приходим к Нему по благодати. Просто так, даром. Потому что Христос умер за каждого из нас. Это и есть сила спасения. В следующий раз мы поговорим о посвящении, о том, что мы становимся тем, чему мы себя посвящаем. Мы живем в век, знаете, когда очень популярен ответ «может быть». Придешь на Новый год – «может быть». Веришь в Бога – «может быть». Хочешь суп – «может быть». Мы живем в век размытых граней. «Может быть» – значит «нет». Чему вы себя посвящаете? Об этом мы поговорим в следующий раз. О том, почему так важно посвящение. Если вы еще не знаете Христа, если вы сегодня первый раз в церкви, попробуйте жизнь с Богом на вкус. Сделайте первый шаг. Это между вами и Богом. Вы можете обратиться к Нему в молитве сейчас, в тишине вашего сердца, и сказать: «Господи, я не хочу повторять ошибки. Я не хочу ходить по кругу. Я не хочу быть больше потерянным. Я хочу найти дом. Господи, найди меня. Найди меня. Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Обратитесь к нему сегодня. Сделайте этот первый шаг покаяния. Если мы уже давно с Богом, Бог дарит нам новые чувства, новое сердце, силы жить новой жизнью. Но не всегда мы позволяем этим новым чувствам, этим новым целям, этим новым мыслям управлять нашей жизнью. Не всегда мы позволяем этой силе покорить нашу жизнь, изменить наше поведение. С чем вы смирились сегодня? С какими привычками, которые стали образом вашей жизни? Что вам кажется, что вы никогда уже не сможете изменить? О чем вы перестали мечтать? Вернитесь к этому первому вопросу, о чем вы мечтаете сегодня, и подумайте об этих мечтах, потому что Бог дает нам новое сердце, новые силы, новые мысли, новые чувства. Мы можем повернуться сегодня лицом к Богу, лицом к нашим мечтам, чтобы они стали нашими целями. Клайв Льюис говорил: мы не сомневаемся, что Бог хочет лучшего для нас. Мы не уверены, чего это будет нам стоить. Мы не уверены. Чего будет это нам стоить? Вы достойны того лучшего, чего Бог хочет для вас. И в этом соотношении цены и качества это стоит того. Покаяние поворачивает нас лицом к нашим целям. И это первый шаг. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе, Отче, и просим Тебя прежде всего за людей, которые еще не сделали этот первый шаг. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты сейчас дал им смелости, о том, чтобы Ты сейчас дал им мудрости прийти к Тебе и сказать: я устал повторять ошибки, я хочу сделать первый шаг, я хочу прийти к Тебе, Господь, я хочу обрести дом, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь, я хочу, чтобы Ты изменил меня, я хочу, чтобы Ты простил меня, я хочу быть в вечности с Тобой, Отче, я хочу быть в раю. Измени меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. И слава Тебе, Господь, что Ты умер вместо меня на кресте. Отче, всем нам, кто доверил свою жизнь Тебе, дай нам, Господь, действительно чувствовать по-новому, жить по-новому, думать по-новому, полагаться на Твою силу, на Твою благодать, Господь, а не своими силами пытаться это сделать. Доверять Тебе целиком и полностью. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.